В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 сентября, понедельник, и сегодня мы будем говорить о таком. Без интернета и с российским телевидением. Зачем выпускать газету для серой зоны?
Кто за что відповідає? До кого звернутися, наприклад, якщо в селі немає світла ні одному?
Шарики, водород и коробка с листовками. Что хотят показать активисты с подконтрольной Украине части Донецкой области?
Поэтому, как только малейшая температура, она капроновая, она сразу же перегорает.
И социальное предпринимательство. Кому оно нужно? Я, президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу нашей договоренности. Украинский лидер 7 сентября заявил Украине и миру, что с Путиным можно и нужно договариваться об обмене пленными и, возможно, о мире на Донбассе. Откуда такая сговорчивость у Путина? Какой мир на Донбассе готовит Зеленский? И на какие условия при новом президенте готовы украинцы? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, а также эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер традиционный 0800 300 403. Также традиционно со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной дает основания для поиска путей нормализации отношений между странами. Об этом сообщают российские СМИ. Ранее в Кремле сообщили, что тему нормализации российско-украинских отношений обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Напомню, 7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35 человек. Франция предлагает провести саммит нормандской четверки в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве. Ле Дриан считает, что освобождение пленных, в том числе 24 моряков, является конкретным результатом, который поощряет Франция. Также министр заявил, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений. Напомню, в последний раз переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе на уровне лидеров стран нормандской четверки России, Украины, Франции и Германии проходили в Берлине в 2016 году. Тем временем поддерживаемые Россией боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, обстрелы фиксировали вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки и Лебединского. В результате обстрелов один украинский военный получил боевые травмы. Вооруженная группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в двух обстрелах оккупированных территорий. Группировка ДНР украинских военных обвиняет в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В Донецкую область прибыл 16-й гуманитарный груз из Латвийской республики. Гуманитарную помощь для гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения, передала делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Украине Юрисом Пойконцем, передает пресс-служба областной государственной администрации. В состав гуманитарной помощи Латвии в разное время входили одежда, обувь, постельное белье, продукты питания, ортопедические кровати. Посол Пойконц во время встречи также отметил, что Латвия готова принять украинцев, освобожденных из российского плена в ходе обмена 7 сентября. Европейский Союз не признает проведение местных выборов в оккупированном России Крыму. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕС. В сообщении говорится о том, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерации и продолжает осуждать это нарушение международного права. Накануне на территории полуострова прошло так называемое голосование в российский парламент Крыма и местные органы власти. На официальном сайте Мариуполя в рамках программы «Прозрачный город» появилась возможность заявить о фактах коррупции. В горсовете считают, что анонимное сообщение подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация касается конкретного лица, содержит фактические данные, которые могут быть проверены. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 24 до 27 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Но наш номер 0800 300 403 сегодня в студии вместе с экспертами Игорем Тышкевичем и Алексеем Горанем. Мы говорим о том, какой мир Украине готовит Зеленский.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Первый номер всеукраинского печатного издания газеты «Громада Схід» уже получили жители более сотни прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Выпуск газеты стал возможным при взаимодействии благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» и Министерства иностранных дел Германии, которое выделило более 600 тысяч евро на его реализацию. Отныне два раза в месяц жители населенных пунктов вдоль линии разграничения будут получать новую газету, а со временем и участвовать в ее создании. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Главная цель проекта по созданию газеты «Громада Схід» – преодоление информационного вакуума, в котором оказались жители 20-километровой зоны вдоль линии разграничения. Здесь нет доступа к интернету и к печатным украинским изданиям, а из традиционных источников информации доступно только телевидение с преобладанием российских каналов. В 2019 году газета «Громада Схід» будет выходить в Донецкой области, а на 2020 год намечен ее выпуск в Луганской. Руководитель благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» отец Ростислав Спринюк уверен, что газета поможет читателям и разобраться во многих вопросах, и научиться критически мыслить.
А особливо в буферній зоні, де є брак, надзвичайно великий брак простої доступної інформації, де люди могли б дізнатися, хто за що відповідає, до кого звернутися, наприклад, якщо в селі немає світла ні одному, куди розподіляються бюджетні кошти села, якщо такі є, які соціальні, територіальні служби надають які допомоги. І друге, це є подання інформації, що твориться в Україні і в світі, і даючи людині можливість подумати.
Редактором нового издания «Громада Схід» стала дончанка Инна Юрьева. Она говорит, что газета будет не только снабжать жителей необходимой информацией, но и нести в себе еще социальный подтекст – создание рабочих мест, что немаловажно для буферной зоны.
Не меньше, ніж 16 людей на месяц будут отримувати можливість бути або розповсюджувачем газети, або прийняти участь у створенні мережі сільських кореспондентів.
Накануне выхода газеты между благотворительным фондом «Каритас» с Мариуполь, редакцией газеты и Донецким пресс-клубом был подписан меморандум о сотрудничестве. Его исполнительный директор Татьяна Строй обещала новому изданию медиаподдержку.
Мы, как пресс-клуб, готовы быть информационным партнером на все эти два года и просувати и видання, и проект, и говорить про проблемы мешканців сельских громад на загальнонаціональному рівні. Я вважаю, что для мешканців прифронтових територій прекрасно, что будет газета. По-перше, писатиме про їхні проблеми, потреби, даватиме відповіді, інформуватиме про багато важливих речей, які відбуваються в Україні. Це наші громадяни, і ми не можемо викреслювати їх з порядку денного.
Ростислав Спринюк отметил, що підтримка крайне важна для проєкту, що на шестому году війни більшість людей, живущих в Україні, не до кінця розуміють масштаби гуманітарної катастрофи, відбуваючої на востокі країни. І привів примір публікації на одному із сайтів Західної України.
Там я не пам'ятаю, вже яка публікація була якраз про війну, про те, що не треба людям допомагати на сході України, не треба військовим допомагати, то все. Мене просто, знаєте, в мене був такий не християнський, не хрещеничий, а чисто така злоба мене взяла. І я написав, я бажаю, щоб мешканці мого рідного міста проснулися серед ночі від залпу градів, який впаде не в місто, а поруч на гору, де не буде нікого жити. Щоб вони проснулися, і вони це відчули. Що це таке?
Газета «Громада Схід» будет выходить два раза в месяц тиражом 30 тысяч экземпляров и будет распространяться в 100 населенных пунктах вдоль линии разграничения, а также в Алнавахе, Красногоровке и Маринке. Со временем газета поступит и в Северодонецк. Первый номер вышел на двух языках – русском и украинском. В дальнейшем газета будет печататься только на украинском языке. Уже готовится к запуску электронная версия газеты. Работают страницы в Facebook, региональные корреспонденты и колл-центры. центры в различных населенных пунктах для обратной связи с жителями. Как говорят авторы проекта, газету про людей и для людей редакция будет создавать вместе с читателями. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Я, президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу нашей договоренности. Украинский лидер 7 сентября заявил Украине и миру, что с Путиным можно и нужно договариваться об обмене пленными и, возможно, о мире на Донбассе. Откуда такая сговорчивость у Путина? Какой мир на Донбассе готовит Зеленский? И на какие условия при новом президенте готовы украинцы? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. У нас в гостях политолог, научный директор фонда «Дим-инициатива» Алексей Гарань. Алексей, здравствуйте.
Да, и профессор политологии Киево-Могилянской академии.
Спасибо за дополнение. Также Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер прямого эфира традиционный 0800 300 403. Ждем ваших вопросов нашим экспертам, а также реплик. Также вы можете писать ваши реплики и вопросы на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Мы их передадим гостям нашей студии. Коллеги, вот много говорено, переговорено о том, почему Владимир Путин пошел на вот этот вот большой обмен, который состоялся 7 сентября. Это, конечно же, ЦМАХ, Кирилл Вышинский, решение Международного морского трибунала с оглядкой вот на амбиции России в морях. Вам не кажется, что было что-то еще? Какие-то тайные договоренности, возможно, в нормандском формате? Откуда, с вашей точки зрения, вот такая сговорчивостью Владимира Путина, Игорь?
Ну, с моей точки зрения, это, в принципе, вполне логичный шаг. Он был прогнозируем, он был читаем еще в начале 2019 года. И в...
Обмен пленными вы имеете в виду?
Я имею в виду шаги России по, скажем так, ускорению разговоров в нормандском формате и демонстрация того, что в Европе называют так называемым прогрессом. То есть было хуже, стало лучше. Об этом мы говорили в прогнозе на 2019 год. Почему так? Потому что если посмотреть историю, как создавалась российская политика и интересы основных государств, то есть интерес Российской Федерации на фоне глобальных изменений в экономике, глобальных изменений в балансе сил, это сохранить, назовем так, статус, ну, если не супердержавы, глобального игрока. То есть государство со своей периферией, со своими зонами влияния и так далее и тому подобное. И на этом фоне после начала войны в Украине или того, что в Европе называют украинский кризис, Российская Федерация быстро достаточно убедилась, что скорых решений нет, она пришла к игре в долгую, то есть она начала обозначать свое присутствие на других кризисных площадках, то есть Венесуэла, Северная Африка, Центральноафриканская Республика, КНДР, Иран, Сирия там, и так далее, то есть можно долго продолжать, и при этом демонстрирует готовность пойти на так называемую большую сделку. С другой стороны, предлагая в том числе европейским элитам так называемое асимметричное направление сотрудничества, это в первую очередь в экономике и в гуманитарной сфере, говоря, что давайте мы войну в Украине оставим где-то за скобками. И при этом, кстати, говоря о том, что оставить за скобками, заметьте, что России прекрасно получилось ставить за скобками вопрос Крыма. И на этом фоне, учитывая, что Украина не предлагала своего плана решения по Донбассу, Украина не отвечала на ключевой вопрос для Европы и Соединенных Штатов Америки, зачем им Украина, Российская Федерация, она, в принципе, имела определенный функционал, она его успешно продавала, и, соответственно, определенные подвижки наметились еще в 2018 году, когда как раз-таки начались разговоры первые по возврату России в ПАСЭ и так далее и тому подобное. И, соответственно, смена власти в Украине, кто бы ни был, Порошенко, либо Зеленский, то есть любая новая власть, она находится изначально в несколько более слабой позиции. И для России чрезвычайно важно, если можно так сказать, зацементировать вот этот вот статус-кво, то есть показать, что ситуация немножко изменилась, и дальше навязать именно свою повестку, потому что если мы говорим о регулировании на Донбассе, то де-факто, ну, как бы там неприятно это не было, но мы обсуждаем вариации российского плана, то есть российские предложения. Украинские предложения, кроме как «поддержите нас санкциями, Минский процесс» пока не существует.
Игорь, в чем российский план? Вот состоялся обмен пленными, это элемент этого плана?
Это всего лишь механизм, потому что среди других механизмов есть, наконец-то, согласие на раздвоение сторон станицы Луганской, это изменение риторики и так далее и тому подобное. Суть в чем? Суть в том, чтобы, окончательно зафиксировать разделение вопросов Донбасса и Крыма, то есть Крым выведя за скобки. Пункт Б – это при возврате Донбасса в состав Украины, а об этом российские СМИ говорят уже как минимум года 4, то есть если посмотреть...
оккупированной части,
да,
Донбасса.
Если посмотреть РИА Новости, то там лозунг «Донбасса – Украина» используется едва ли не чаще, чем
украинский. Сейчас особенно активизировались,
да,
вот эти вот вещи.
Да, естественно. Это идет. И второе – это именно задать рамки, при которых Россия является инициатором процесса, Россия диктует условия, и, соответственно, в том числе и политического условия, и политического компромисса, потому что Россия, подняв ставки, сейчас демонстрирует так называемый прогресс, она будет, естественно, требовать уступок ответных от Украины. И мы видим негативный сигнал, например, выступление Макрона перед дипломатическим корпусом, когда он говорил о новой политике в отношении России, и Украину он упомянул только один раз, что для этой новой политики необходимо разрешить кризис в Украине. Как разрешить? Он не уточнял. Вот, исходя из этого, да, для России выгодно, чем быстрее на фоне вот таких, скажем так, позитивных сигналов, чем быстрее выйти на нормандский формат и потребовать определенных гарантий, определенных условий, что, в принципе, Путин уже и говорит, например, письменное подтверждение той же самой формулы Штайнмайера.
Давайте посмотрите, я не совсем согласен, Гарри, что украинская власть не делала попыток решения, не предлагала свои варианты. Вариант с миротворцами мандата ООН – это было одно из предложений. Так были, очевидно, и другие, опять же, они не были, наверное, публичными, но, в принципе, мы знаем украинскую позицию, и есть ряд вопросов, по которым можно было достичь компромисса, но Путин на это не шел, опять же, потому что он не хотел договариваться с прежней властью накануне выборов.
С Петром Порошенко конкретно.
Да, конечно, да, он ждал окончания выборов, он ждал, что будет новая ситуация, более благоприятная для него, в общем-то, он это получил. Значит, первое, почему Путин пошел? Это то, что было решение Международного морского трибунала, и России нужно это было выполнять. В любом случае. Значит, но в России нужно было сохранить лицо. И вот они это, в общем-то, достаточно успешно обыграли и, в общем-то, не просто отдали моряков, как бы отдали моряков, обменяв их на, как сказать правильно, российских...
Ну, там были и коллаборанты, и украинские граждане, российские военные, и журналисты украинские.
То есть Путину все равно нужно было это решать. Путину все равно нужно было решать вопрос о Сенцовом и с рядом других политзаключенных, потому что это, в общем-то, уже стало символом в отношениях с Западом. Значит, как-то нужно было решать. Путин это решил, наверное, на условиях достаточно благоприятных для него. Второй момент, используя это, он пойдет, будет пробивать дальше ослабление санкций и какие-то другие уступки, возвращение там России в восьмерку, что я не думаю будет реальным в ближайшее время, но тем не менее. Ну и, наконец, третий момент, о нем уже частично мой коллега сказал, что действительно есть новая власть, Зеленский очень много инвестировал своей риторикой о мире. И вот это тот момент, когда можно попытаться это использовать, в том числе получить какие-то преимущества. Если я думаю, что мы сейчас будем говорить о возможном дальнейшем развитии событий, я хотел бы привести цифры общественного мнения, в том числе электората «Слуги народа».
Прекрасно.
Это будет интересно.
Как раз мы это вынесем, да, потому что интересно, поменялось ли отношение вот украинцев к рецепту мира на Донбассе с избранием нового президента? Подозреваю, что да, очень, наверное, воодушевлены.
Сразу скажу, что нет.
Еще интереснее. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть уже слушатели, но я предлагаю послушать кусочек из речи Владимира Зеленского на взлетной полосе Борисполя. Вот там есть один интересный момент. Давайте послушаем.
Я гадаю, що перший етап виконано. Перший етап я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості. Я думаю, що повернення наших хлопців – це дуже радісне відчуття, повинно бути у кожного з вас. Давайте поаплодуємо всім, хто це робив.
Игорь, к вам вопрос, вот если коротко. Вам формулировка «мы с Владимиром Путиным» вот не шокировало? Не появился ли вот такой новый трек? Непосредственный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вот и в то же время Владимир Путин продемонстрировал, что можно договариваться каким-то образом. Это нормально? Вот мы с Владимиром Путиным...
Но, в принципе, это снова-таки то, с чего мы начинали наш разговор. Это продолжение российской политики именно на данном этапе, потому что, исходя из баланса сил, исходя из ситуации, для России критично важно и выгодно именно навязывать такой формат. Тем более, что Зеленский пытался сделать пару пасов перехватывая инициативу. Помните, это вопрос с паспортами, помните, с расширением нормандского формата. Для России это крайне невыгодная ситуация. И, соответственно, Путин будет всячески, в том числе и кнутом, и пряником, пытаться сохранить старые рамки, в которых ему удобно, потому что на фоне отсутствия, еще раз повторяю, программы реинтеграции Донбасса, то есть потому что повесить национальный флаг над административным зданием – это не решить проблемы Донбасса. На фоне непризнания того, что этот конфликт у нас, по сути, является затяжным, мы находимся в проигрышной ситуации, поскольку мы не имеем долгосрочных планов, мы не имеем стратегии действий, исходя из этого мы не имеем политики. И на этом фоне пока такое не выработано в Украине, а шанс все-таки есть. Россия спешит просто обозначить базу.
Свой план.
Ну, свой план она отталкивает давно, потому что, смотрите, вот коллега упомянул о предложении Петра Порошенко о миротворце, но я хочу напомнить, это был 15-й год. После этого, со второй половины 15-го года, тема Крыма окончательно ушла, тему миротворцев мы заявили, но когда ты заявляешь, необходим конкретный план, в том числе так называемый сценарий, и сколько это будет стоить. Мы заявили, дальше подумали, что за нас сделают другие, либо мы сделаем это коллективно. В результате закончилось это тем, что Россия, выждав паузу в 17-м году, фактически повторила слова Петра Порошенко, но уже выдавая за свой. И сейчас, де-факто, когда мы в 18-м году пытались альтернативный план ВОН представить, нам сказали, ну, ребята, извините, давайте обсуждать то, что сказала Россия.
Вот еще хорошая фраза. Но извините, но это обсуждение, Украина внесла уточнение, и наши западные переговорщики с этим согласились, что нельзя идти за российским планом, где миротворцы будут стоять на просто линии разграничения.
Я хочу обойти.
Конечно, нас поддержали, извините.
Это стандартный, когда в споре требуют невозможного, чтобы получить желаемое. То есть вопрос, кто задает тему, кто ведет диалог, кто дает вводные.
И у кого есть право вето в Совете ООН, тоже важный аргумент.
Ну, как-то у вас все получается, что мы все проигрываем. Но украинская сторона тоже действует. Да, еще раз я говорю, то есть я думаю, что это как раз важно было бы проинтерпретировать так, что тогда мы получили поддержку наших западных партнеров в том, что миротворцы должны размещаться на всей территории и на границе. Ну ладно, давайте это оставим. Я хочу сказать, что коллега прав в том, что Россия, вот эти вот двусторонний трек, да, это Россия навязывает, потому что позиция предыдущей власти состояла как раз в том, что нельзя вести двусторонние переговоры с Россией без присутствия наших международных партнеров, потому что Россия нас все равно обманет. И это было не только сейчас, это было при предыдущих президентах.
Сейчас повесили морковку, получается, Владимиру Зеленскому. Вот можно договариваться, если ты будешь говорить с Владимиром Путиным.
Ну, вы знаете, в какой-то мере, да. Я думаю, что это вот создание и для западных партнеров. Вот смотрите, я договороспособный. Вот. То есть, да, Россия тут вот пытается показать, что, ну вот, ребята, может, ваше там посредничество, оно и не нужно, мы сами как бы все обсудим. И тут есть опасности большие.
Интересно, Российская Федерация, она продемонстрировала уже такую договороспособность на кейсе Молдовы. То есть, я хочу напомнить, что на фоне паралича власти Россия в том числе участвовала в создании из пророссийских сил коалиции в парламенте, но при этом, если посмотреть, отмотать историю немножко назад, то конец 17-18 год даже ОБСЕ отмечала небывалый прогресс в деле урегулирования Приднестровья. Де-факто на тот момент Молдова вот такими переговорами, она сдавала значительную часть своих позиций, и фактически, то есть там вплоть до передвижения по автодорогам машин на молдовских номерах, совместно расследование уголовных преступлений, то есть фактически шла реализация так называемого плана Козыка, не называя его таковым. И сейчас вот этот так называемый прогресс под сомнение новая власть Молдовы уже не ставит. И Россия, с одной стороны, она создала в конце 2018 года весьма неприятный прецедент. И суть, например, нашей политики, что мы, или мы на протяжении ближайшего года формируем свое видение, свою политику, свои интересы, свой сценарный план с расчетами, в каком случае что нам будет стоить, начиная от военного, заканчивая мирным планом. И тогда мы этот план можем предлагать нашим партнерам, потому что это конкретика, о которой можно говорить.
Вернусь к речи Владимира Зеленского. Поаплодируем всем, кто это сделал. Получается, в том числе и Владимиру Путину. Ну, это так, такое зауважение. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях политолог Алексей Гарань и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Луганская область, город Старовейск, Людмила. Это я, да?
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Если наш президент Владимир Зеленский поднимет социальный уровень жизни простого населения Украины, что сейчас потихоньку и происходит, а также даст бесплатную и доступную разноплановую медицинскую помощь городскому и сельскому населению Украины, это будет самый лучший план мира нашего президента. Спасибо.
Спасибо. Наверное, это такая реплика. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, какой мир Украине готовит Владимир Зеленский. Вот сейчас, буквально 2 сентября, 8 часов в Берлине в течение 8 часов говорили политические советники в рамках нормандского формата, готовя встречу лидеров нормандского формата. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал следующее. Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить, все будут имплементированы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров, сказал Пристайко, отметив при этом, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может, но детали, скорее всего, раскрыл Алексей Чесноков, политолог, приближенный к советнику Владимира Путина Владислава Суркова. Он сказал о том, что Российская Федерация требует полного выполнения рамочного соглашения трехсторонней контактной группы от 2016 года, развести силы в Петровском и Золотом, а также согласовать формулу Штайнмайера. Только при выполнении этих условий саммит четверки сможет состояться. Вот формула Штайнмайера. Вот прозвучала эта фраза, да, все, что нужно Путину. Напомню нашим слушателям, она в такой последовательности. Верховная Рада голосует за закон о выборах на оккупированной территории, потом происходит отвод войск, вот есть подозрение, что в этом случае отвод войск состоится все-таки. Выборы, скорее всего, не совсем по общеукраинскому законодательству должны пройти, ОБСЕ их признает, ОРДЛО получает особый статус, и только потом выводятся боевики, и Украина получает контроль над российско-украинской границей.
Ну, смотрите, если мы говорим о такой вещи, ну, во-первых, выборы местные. Это надо подчеркнуть. А в чем подводные камни плана Штайнмайера? Дело в том, что мы не можем контролировать участие в избирательном процессе, кто будет принимать участие, результаты. Поэтому эта формула для нас чрезвычайно опасна. Если говорить о самих местных выборах, то даже в случае введения... проведение операций по поддержанию мира, даже в случае переходной администрации, местные выборы все равно проводятся. То есть это может быть не прописано напрямую в мандате, но, по крайней мере, если не ошибаюсь, на протяжении последних лет 15 таких операций, то это чаще всего проводилось. Почему? Потому что международная администрация, она не может контролировать все вплоть до села. И на определенном этапе, на определенном уровне все равно должно формироваться местное самоуправление из тех людей, кто есть. То есть это большая... была иллюзия, когда мы думали, что на плечах миротворцев Украина въедет на Донбасс. Не въедет. Миротворцы разводят стороны. Вот, поэтому выборы будут. Вопрос в другом. Местные или парламентские. Парламентские ни в коем случае нельзя пока что проводить. Вопрос...
Вы имеете в виду выбирать депутатов на этих округах?
Да. Вопрос следующий – это насколько мы можем контролировать ситуацию. То есть можно соглашаться на формат в том случае, когда хотя бы половина, назовем так, нити контроля находится у тебя. Если ты не контролируешь ситуацию, ты соглашаешься на заведомо, скажем так, точнее, на условия, которые изменяют формат или баланс сил на местах, то, ну, прошу прощения, так в том случае играют за тебя.
Ну вот по словам Алексея Чеснокова, это выборы под дулами автоматов, да? То есть сначала проводим выборы, потом выводим вот эти незаконные вооруженные формирования, и вот именно это нужно России. Пойдет, с вашей точки зрения, Алексей Гарань, Владимир Зеленский на подобный сценарий?
Вот, ну, я надеюсь, что нет. Вот, тем более, смотрите, я все-таки хочу дать социологию, поскольку вы об этом как раз подняли. Вот тема, да, проведения выборов на условиях боевиков.
Это,
да?
Как к этому относятся украинцы?
Фонд, да, фонд демократической инициативы, который я представляю, кроме Киево-Могилянской академии, мы проводили с Центром Разумкова, и это было в июне этого года, то есть накануне, после президентских, накануне парламентских, и у нас была возможность вычленить также отношение электората. То есть украинцы это не поддерживают, причем что интересно, что 68% электората «Слуги народа» тоже не поддерживают.
Что, да? Не поддерживают? Зачитайте не вопрос, пожалуйста.
Значит, вопрос, готовы ли на проведение местных выборов на условиях боевиков. 68% говорит нет, 11% говорит да. И так, кстати, по другим вопросам, которые, скажем, пробивает Россия. Полная амнистия, да, 65% «Слуги народа» электората говорит нет. 13% говорит «да». Закрепление конституционного в Конституции специального статуса. Тут цифра несколько ниже, но, тем не менее, 48% электората «Слуги народа» говорит «нет». Да, 29% говорит «за». Вот. Ну, там, скажем, формирование так называемой народной милиции и так далее в Ордло, да, из местных, да, 60% электората «Слуги народа» не поддерживает это. Вот мне кажется, на самом деле это может быть нашим козырем.
Это,
да?
Хорошо, Томас.
Потому что... особый статус, вот поддерживают или не поддерживают?
Нет, я же сказал про особый статус.
Тоже нет?
Нет, я говорил о конституционном закреплении. Теперь смотрите, особый статус. Значит, накануне инаугурации Зеленского прошел опрос трех социологических центров, где и они выдали сенсацию... о которой вы говорили в начале, что автономию поддерживает большинство украинцев. На самом деле нет. Там варианты ответа были предложены недостаточно корректны. То есть вариант ответа был изоляция территории. Украинцы сказали нет, мы не хотим изолировать. Военное решение проблемы. Украинцы сказали нет. И третий вариант был автономия.
Ну, конечно, выберу, да,
конечно, выбрали автономию. Мы формулируем традиционно этот вопрос иначе. То есть мы даем опцию возвращения на тех же условиях, что и у всех, возвращение в состав Украины, но с большей независимостью от Киева, далее идет автономия, далее идут отдельные государства и так далее. Так вот, 55% украинцев говорит, возвращение на тех же условиях, которые имеют все другие. И электорат «Слуги народа» 57% говорит об этом, за автономию, чтобы дать больше независимости от Киева, 19% у «Слуги народа», и за автономию... Так, пардон, 11%.
Давайте вот. Послушаем, думаю, слушателя, это давно ждет, тем более звонок вроде бы с оккупированной территории, 0800-300-403, номер прямого эфира. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я звоню из оккупированного Донецка.
Очень приятно.
Я, слушай, так, я хочу еще сказать, что нас там, я в передаче, вот та Наташа Старобельска, нас прямо, не знаю, за кого считает. Значит, я... С первого дня, когда это все началось, воевала, мне 77 лет, со всеми вот этими, которые хотели республику. И, конечно, я не смогла добиться. Но вот это я слушаю много передач. И что меня бесит, вот это те, которые не ощутили, как надо мной 2 года летали снаряды над моим домом в аэропорт. Я уже считала, я сначала пряталась, а потом сидела и думала, что будет, то будет. И вот теперь рассуждение, автономия, не автономия, и Зеленского все критикуют, почти все. А он хочет все-таки, чтобы мы, в конце концов, и теперь за пенсией. У меня нету телевизора России, как вот это рассказывают, что тут Россию смотрим. У меня компьютер, спасибо, внучка оставила мне. И приемничек. Я слушаю утром гимн украинский. И таких, как я, здесь уже много.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам за вашу позицию.
Не переживайте, да. Пожалуйста, да, вот мы слышим вот такой вот эмоциональный звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из Мариуполя.
Очень приятно, слушаем вас.
Я сам офицер, моряк, командир корабля. Значит, у меня такой вопрос. Как собирается пан Зеленский и его окружение реинтегрировать жителей Донецкой и Луганской области в собор на Украину после всех тех событий, которые произошли сейчас и происходят в данный момент. Как этот процесс, я, например, нигде не слышал ни от пана Зеленского, ни от Разумкова, ни от других его политических деятелей, как этот будет процесс.
А что вы имеете в виду реинтегрировать? Что вы имеете в виду?
Ну как, ну объединять в единую соборную Украину. Они
то есть
хотят...
психологически, культурно, ментально в этом плане вы имеете в виду?
Да нет, наверное,
я не знаю, никаких нет предложений, поэтому я задаю вопрос пану профессору. Как его мнение, какие у него есть предложения или рассуждения по этому вопросу?
Да, спасибо, мы поняли, наверное, этот вопрос. Ну, господин Гарань, если можно о чем-то судить, потому что действительно Владимир Зеленский и его команда пока не озвучивают конкретных планов, наверное, потому что этих планов пока и нет.
Ну, не знаю. Значит, смотрите, давайте так скажем. Процесс реинтеграции будет долгим и болезненным. Это понятно, да, и мы должны к этому быть готовыми. Значит, вопрос в том, как он будет осуществляться и на каких условиях. Вот тут коллега пан Ташкевич, он говорил о том, что, скажем, вот эти вот выборы на условиях, выборы без выбора, значит, они не могут проводиться, так, под дулами автоматов. Если говорить о перспективе, как это будет происходить, то смотрите, я, наверное, Зеленский вырабатывает сейчас контуры какого-то будущего компромисса. Мы об этом не знаем. И тут есть опасности, большие опасности. Так, потому что мы не знаем, на какие уступки он готов пойти. А тут вопрос, это вопрос переговоров и вопрос того, что мы должны занять жесткую позицию отстаивания своих интересов. Ну, а какие могут быть компромиссы? Ну, эти компромиссы, они, в принципе, обозначены и в общественном мнении. То есть, наверное, мы можем согласиться с частичной амнистией. Так, наверное, мы можем... Это, кстати, поддерживается. Наверное, мы можем согласиться с тем, что в процессе реинтеграции территорий много чиновников, так называемых ДНР и ЛНР, например, которые работают в сфере там, охраны здоровья, социального обеспечения и так далее, они вполне могут быть реинтегрированы. Да, конечно, люди, которые, их руководители, которые представляют так называемые, значит, руководящие структуры так называемых республик, да, им, наверное, будет открыт зеленый канал в России. Ну вот, коллеги, некоторые моменты, которые мы можем как бы представить, нащупать, которые могут быть.
По вашему ощущению, вот Владимир Зеленский ориентируется на социологию. Вот в эфире «Свободы слова» Савика Шустера, глава его офиса Андрей Богдан, сказал о том, что еженедельно их команда делает социологию, замеряет настроение украинцев, потому что они делают то, что хотят люди, получается, Игорь. Они будут это делать?
С одной стороны, это нормальная политическая ситуация, нормальный политический процесс замеры социологии для собственного потребления. С другой стороны, немножко отматывая назад, отвечая на вопрос, скажем так, по реинтеграции, это как раз-таки проблема, и одна из проблем, почему мы попали в сложную ситуацию, что у нас не было плана, что делать с Донбассом. Вот просто, что мы будем делать с Донбассом? Мы будем восстанавливать старую экономику. Если старую экономику на моногородах, мы получим ту же самую партию регионов, ту же самую ДНР, ЛНР через поколение. Мы будем делать что-то новое. И если говорить, есть ли план и будет ли он проводиться, ну, я не знаю, есть ли план, насколько он применяется, по крайней мере, знаю по нашему институту, еще по нескольким аналогичным структурам, что, по крайней мере, от новой власти впервые за последние 5 лет пошел колоссальный запрос на аналитику именно с точки зрения вопроса, что делать. Насколько он будет использован, ну, прошу прощения, это я сказать не могу. Но если говорить, например, о реинтеграции, во-первых, когда мы говорим о людях, вот прекрасно слушательница сказала из Донецка, надо к людям обращаться в той ценностной матрице, которая у них есть. Например, если для людей проводили, скажем так, фокус-группы и на оккупированных, и на свободных территориях, если у людей в качестве основной одной из ценностей, которую они сами артикулируют, есть наличие рабочего места, работы стабильной, это значит, что Украина должна создавать и показывать, потому что то, что мы делаем на свободной территории, это лучше всего. Например, мы не использовали в значительной мере несколько миллиардов помощи от Европейского Союза. У нас есть кризис рабочей силы. Один из вариантов – это та же самая очень простая программа «Переезжай, работай, живи». То есть не секрет, что с той стороны даже с оружием в руках стоят мужчины и женщины, которым просто нету другой работы. Если люди не убивали, почему бы не предложить строиться предприятие? Инвестор приходит, государственное частное партнерство. Мы берем те же самые деньги финансовой помощи Евросоюза, рядом строим на количество рабочих мест микрорайон.
Игорь, да, это много раз тепло назвучивались, да. Но вот Владимир Зеленский обещает мир, да, то есть вы говорите об реинтеграции людей, да, а мы сейчас говорим о такой политической моменте.
А давайте решать, что нам важно, вот это ключевой вопрос, нам важны люди или территории? Потому что если люди, тогда мы думаем о том, как перетянуть людей, потому что если меняется общественное мнение, если мы перетягиваем людей, территории приходят следом за ними. Если мы говорим просто о территориях, то давайте вспоминать российский опыт со Второй Чеченской войной, когда Грозно сравняли с землей. Тогда вопрос там, люди или территории?
Не, ну так вопрос не стоит, да, давайте не сравнивать с Чечнёй. Я думаю, что на самом деле нужно подходить и люди, и территории, да, потому что важно и то, и другое.
И закончить войну, вот еще, наверное, такой третий вопрос
в том,
да,
как закончить войну, понимаете? Опять же, это очень важно. Очевидно, что будет какой-то компромисс, но это не должен быть компромисс на условиях, которые предлагает Путин. И вот тут еще раз Зеленскому и его команде нужно будет поработать будет очень тяжело. Хорошо. Да, конечно, им будет тяжело, да, согласен.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Очень приятно, слушаем вас.
Вот во время предвыборной гонки Зеленский сказал, что когда встретится с Путиным, то потребует с него репарации. И еще он говорил, что не будет менять внешнюю политику Украины. То есть это его предвыборное обещание. А когда Зеленский стал президентом, то начинает вот сейчас договариваться с Путиным. Насколько я понимаю, под договоренностями с Путиным Зеленский имеет в виду вот выполнение Минских соглашений. Но вот Минские соглашения подписывал Порошенко, но он не получал от украинского народа мандат принимать такие обязательства на Украину. А Зеленский не получал мандат от украинского народа на имплементацию Минских соглашений. То есть он во время выборов он не говорил, что будет амнистия, особый статус и так далее. Вот поправьте меня, если я ошибаюсь, и видят ли эксперты в студии здесь обман со стороны Зеленского?
Если можно, еще одного слушателя послушаем, долго ждет. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас? Пропал звонок, но давайте прокомментируем. Начал ли врать Зеленский?
Ну, давайте начнем просто с Минских соглашений. Если говорить о Минских соглашениях, есть два плана, которые подписаны, трехсторонняя контактная группа. Если говорить о подписях первых лиц государства, то в 2015 году есть декларация в поддержку плана имплементации Минских соглашений, где, среди прочего, есть и переговоры касательно экономического будущего Украины в трехстороннем формате Украина и Российская Федерация. Вот это подписал Порошенко, это подписал Путин. А сами Минские соглашения подписали представители трехсторонней контактной группы. Вот, это раз. С другой стороны, есть такая вещь, как преемственность власти. Президент Украины – это институция, это не, как бы вам сказать, это не фамилия. И если президент Украины сказал, поставил обязательство, то президент Украины, независимо от того, какую он фамилию носит, он эти обязательства должен выполнять. Есть принятый закон Украины, есть международные, скажем так, определенные обязательства Украины. И господин Зеленский, он обязан выполнять то, что было записано, он обязан выполнять законы до тех пор, пока, например, Верховная Рада не скажет, что, ребята, давайте мы немножко сделаем по-другому. До этого момента, до подписания новых договоренностей, это все, увы, наше обязательство.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Це Володимир, Київ.
Слушаем вас.
Питання таке, ну, відбувся ось обмін, от, і, але перед цим були там, зачіпали там різні теми, там, ну, що вже зробив Зеленський там. І відношення українців там, і іменно прихильників Зеленського, там було скільки-то відсотків там підтримують, скільки проти там, ну, виходить, що проти там більшість із тих, хто голосував за Зеленського. А тепер таке питання. Зеленський провів, ну, відпустив, ну, Цемаха відпустив. Це практично суд, але ж ясно, що це відбувається. Як до цього відносяться прихильники, ну, тих, хто голосував за Зеленського?
Спасибо, інтереснейший вопрос. Действительно, да, от пішов на компроміс Володимир Зеленський, було сопротивлення і внутрі країни, і на Западі большое сопротивлення. Володимир Зеленський пішов на це, і ось зараз, видимо, мир не рухнув, да, всі радуються возврату пленами. Може бути, після якогось компромісу будуть радуватися миру також і простять все?
Ну, смотрите, может быть, да, то есть сейчас популярность Зеленского, она зашкаливает, да, и обмен пленных, конечно, ему просто бонусов додает, да, поэтому, да, он может использовать свою колоссальную популярность для того, чтобы, условно говоря, продать идею мира, ну не продать, а как сказать так, продвинуть идею мира в своем понимании. Да, вот он придет и скажет: украинцы, я вам принес мир. Да?
В российском
и огромное, понимании. Огромное, опять же, огромное большинство людей, оно не будет вдаваться детально, да, что конкретно было прописано. Оно воспримет это с облегчением, уже не стреляют, да, поэтому его позиция может изменить общественное мнение. Еще раз, я приводил данные опроса по состоянию на июнь месяц, тогда мы этого не фиксировали, но мне кажется, что как раз мы должны принимать во внимание, что вот еще раз, позиция Зеленского человека все-таки недостаточно опытного в политике, она не является на 100% однозначно как бы правильной. Да? Она должна корректироваться, он должен советоваться с экспертами, он должен получать поддержку от своих профессиональных кадров, потому что Путин сильный переговорщик, безусловно. И Путин ни одного западного лидера садил в лужу. И вот рассчитывать просто, что я вот так вот, потому что Путин выполнил свои соглашения, ну, свою прежнюю договоренность со мной об обмене пленными, и что я с ним могу вот сесть, легко договориться о продвижении вперед, нет, такого не будет. Вот это вот те опасности, которые реально есть.
Игорь, к вам короткий вопрос, да. Если можно, мы вот озвучили эту формулу Штайнмайера по информации Алексея Чеснокова, российского политолога, это то, ну, чего хочет Российская Федерация, да, взамен на возврат контроля над российско-украинской границей, может ли Владимир Зеленский пользоваться этой бешеной популярностью, пойти на это?
Одно уточнение. Украинские дипломаты говорят, что формула Штайнмайера звучала, но она никогда не признавалась украинской стороной.
Как рабочая.
Да. Понимаете? Что будет сейчас?
Смотрите, вопрос. Есть такая вещь, вот говорят, дьявол кроется в деталях. Я уже говорил на протяжении этого эфира, что вопрос в том, какие алгоритмы мы задействуем. Я привожу просто маленький пример. Алжир и Марокко. Там что-то аналогичное ДНР есть. Так называемая Западная Сахара. Есть решение о проведении референдума. Это решение не нравится одной из сторон. В результате одна из сторон повесила проведение референдума о самостоятельности этой территории, причем решение на уровне ООН принято, просто на согласование времени. Если мы говорим даже о выборах, вопрос, какой закон мы принимаем, будут ли голосовать временно перемещенные лица? Если мы их допускаем, мы уже разбавляем. То есть даже если нам будут выкручивать руки, даже если нас будут принуждать к такому компромиссу, всегда есть вариант дрейфа.
Около 1,5 миллиона людей, да, на подконтрольной территории Украины.
То есть, вопрос в другом. Вот коллега правильно сказал, что Зеленский, да, он не имеет опыта, с другой стороны, насколько я вижу, Зеленский пытается учиться. И тут ключевая задача. Будет ли создавать окружение Зеленского вокруг него теплую ванну? Если не будет, тогда у нас есть очень хорошие шансы за счет просто именно активности и энергии Зеленского выйти на что-то удобоваримое, на то, что нас удовлетворяет. Если нет, ну, на нет и сюда нет.
Какой мир Украине готовит Зеленский, говорили мы в студии с политологом, научным директором фонда «Демонициативы», профессором политологии Национального университета Киево-Могилянской академии Алексеем Гранем, Игорем Тышкевичем, экспертом программы «Международная и внутренняя политика Украинского института будущего». Спасибо всем звонившим, не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
7 сентября Россия и Украина наконец обменялись десятками пленных, и новый президент Украины Владимир Зеленский назвал это первым шагом к окончанию войны. Об этом пишет американская газета The New York Times. По словам Владимира Зеленского, он разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, и им удалось достичь соглашения касательно первого этапа разблокирования их диалога и прекращения войны. Однако, как отмечает издание, довольно мало причин полагать, что Путин, который выстроил свой автократический режим режим, апеллируя к российскому национализму, готов прекратить оказывать поддержку пророссийским сепаратистам. Кроме того, Путин решительно исключил возможность возвращения Крыма Украине. Более того, Украина и Россия уже обменивались пленными. По мнению политолога Владимира Фисенко, российский лидер хотел продемонстрировать некоторую гибкость в рамках того, что он назвал новой фазой большой игры Путина с Западом. Подробнее в статье «Россия и Украина обменялись десятками пленных в рамках первого шага к прекращению войны». Из всех российских заложников, освобожденных из российского плена, самой загадочной остается история Станислава Клыха. Об этом пишет на своей странице в Facebook донецкий журналист Денис Казанский. Как отмечает журналист, Клых в прошлом был членом различных пророссийских организаций Украины. Сам Клых признавался, что был членом и сторонником партии регионов. Да и в Россию он поехал вполне добровольно в разгар боевых действий 2014 года к подруге, явно будучи уверенным в том, что ему нечего опасаться. Теперь же Станислав Клых вернулся в Украину совершенно сломленным человеком с искалеченной психикой. То есть, как пишет Казанский, россияне 5 лет без какой-либо осмысленной причины держали в тюрьме и мучили по факту своего. Казанский подчеркивает, что это хороший урок всем украинцам, которые болеют идеями русского мира. То есть, даже пророссийская оппозиция не гарантирует, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братья. В так называемой ДНР сделали громкое заявление. В ближайшее время будут запущены поезда Донецк-Москва и Донецк-Петербург. Итак, что бы это значило? Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает автор статьи Вадим Денисенко, прежде всего надо понимать, что это не самостоятельность Пушилина, а спланированная и утвержденная Кремлем провокация. Почему провокация? Потому что это означает, что Россия за спиной Киева ведет прямые переговоры с группировками ЛДНР в то время, когда Украина семимильными шагами идет к миру. Зачем нужна эта провокация? По мнению автора, это нужно для того, чтобы проверить реакцию Киева. Кремль рассчитывает на полное молчание или, в худшем случае, на беззубое заявление. В таком случае статус Пушилина и Пасечника в будущем будет еще более закреплен как статус якобы самостоятельных игроков. Собственно, все это делается именно для того, чтобы заставить Владимира Зеленского в той или иной форме сесть с ними за стол переговоров, утверждает автор.
Всего один день остался до окончания приема заявок на проект развития социального предпринимательства в Украине. Бизнес-идеи, которые предусматривают развитие социального предпринимательства, получат грантовую поддержку, а их участники пройдут обучение в акселераторе, который должен дать толчок новым идеям. У нас в студии руководитель проекта Артем Корнецкий. Он расскажет немного поподробнее об этом проекте. Добрый день, Артем.
Витаю.
Расскажите поподробнее, что за проект, какие заявки вы принимаете. Вот всего один день остался, но у наших слушателей есть шанс податься, так понял.
Добре, давайте я розкажу дуже швидку формальну частину цього проєкту, бо я маю представити, та, хто є організаціями, хто його проваджує і хто є донорами. Я представляю громадську організацію School of Me, ми робимо освітні проекти, в тому числі з соціального підприємництва, і ми в партнерстві з дитячим фондом Німеччини та центром підприємництва УКУ зараз робимо великий проєкт з розвитку соціального бізнесу, відповідно. Донором проєкту є МЗС Німеччини, і в рамках цього проєкту у нас відбудеться акселерація, про який ви сказали раніше, для команд, що створюють соціальний бізнес в Україні. І так, власне, я прийшов для того, щоб запросити до нас команди, які би отримали від нас освітню, менторську та, можливо, фінансову допомогу для розвитку власного соціального бізнесу.
Що таке соціальний бізнес? Чим він відрізняється від несоціального, щоб люди розуміли?
Теж дуже швидко спробую пояснити. Соціальний бізнес – це все-таки бізнес, так, але основною метою якого не є максимізація прибутку, а рішення якоїсь соціальної проблеми. І тут одне велике але – такий бізнес не виключає отримання прибутку. Тобто ми все-таки говоримо про підприємництво і не те підприємництво, яке бажає заробити максимум будь-якою ціною, а те, яке хочуть в тому числі створювати якісь соціальні зміни в країні.
Наприклад?
Прикладів насправді є доволі багато сьогодні. Давайте почнемо ми в Києві. Так, тут є прекрасний Urban Space 500, є благодійний магазин «Ласка», є «Ветерано Піца». Вони всі по різним критеріям, але всі вони вирішують проблему. І ну, давайте розглянемо дуже коротко. «Ветерано Піца» працевлаштовує ветеранів АТО. «Ласка» направляє частину прибутку на соціальні проекти або на підтримку організацій, що роблять соціальні проекти. Ну, а Urban Space 500 направляє також частину прибутку на якісь соціальні проекти міста.
Хорошо, от після того, о том, як подати заявку, ще поговоримо. Кратце, що таке акселератор, як він діє, зачем людям туди подаватися?
Класичний акселератор дає підтримку командам, які знаходяться в процесі створення соціального бізнесу. Тобто наша цільова в даному проєкті – це не просто люди, які мають ідею і все, це скоріше 2-3 людини, які вже почали створювати підприємство і знаходяться на різних стадіях. Ми шукаємо тих, хто має хоча б прототип, тобто реально вже щось створив, що можна спробувати продавати.
Тобто бізнес-план або вже маленький бізнес?
Хоча б так, хоча б прототип – це перша стадія, або вже навіть зареєструвались і працюють до одного року. Такі умови ми поставили. І я розумію, що це доволі вузька цільова. Тим не менш, у нас невелика група. Ми виберемо всього 20 учасників, які отримують, на мою думку, дуже багато. І ми сподіваємось мати гарні результати і декілька нових успішних кейсів соціального бізнесу в Україні.
Краси, чому люди можуть навчитися в цьому акселераторі? Тобто, за чим приходити?
Дивіться, основний компонент нашого цього акселератору є менторство. І ми кожній команді, яка до нас потрапить, дамо якусь кількість годин. У мене є загальна кількість годин на проект, але скільки буде команд, я ще поки не знаю. Я думаю, буде близько 30 годин менторства у кожної команди, і у нас буде створено, вже створено пул менторів з різних тем, в тому числі і підприємців. Соціально успішні будуть мати можливість в рамках тих годин, що буде мати кожна команда, консультувати команди в питаннях, які є для них цікавими. І друге, у нас є освітній компонент. На базі УКУ ми проведемо 6 навчальних модулів по 2 дні і запросимо кращих експертів з розвитку бізнесу. І теми там будуть починаючи від маркетингу, закінчуючи комунікацією в команді. І є також одна важлива умова участі, про яку я хочу сказати. Ця програма є безкоштовною для учасників, всі витрати покриваються донором, але є плата в лапках, ми будемо ставити таку умову для всіх команд, хто до нас прийде, після акселератора разом з представником моєї організації провести короткі тренінги в загальноосвітніх школах для дітей про соціальний бізнес, базуючись на власному кейсі соціального підприємства.
Я думаю, людям це дуже цікаво буде, да, вони це зроблять. Як вас знайти? Може, це чий-то шанс?
Ну, насправді, ми зараз пробуємо бути широко представлені в соціальних мережах. На Фейсбуці правильна і повна назва проєкту Active Social Entrepreneurship in Ukraine, а організація моя School of Me, тому або просто набравши перше чи друге в Фейсбуці, ви знайдете. У нас є хештег, це перші літери проєкту, відповідно ASEU, та з хештегом можна знайти, або на сайті schoolofme.me, і там буде інформація про проект.
Большое спасибо. У нас в студії був Артем Корнецкий, руководитель проекту развития социального предпринимательства в Украине, Active Social Entrepreneurship in Ukraine.
Дякую.
Закладка. Открываем Донбасс.
А народ это что такое? Это все мы, к примеру, без разбора. А вот такие нелепые, смешные, глупые дети Украины, любящие ее каждый по-своему. Да и что такое сама наша страна? Ни Рада, ни администрация президента, ни территория. И уж, конечно, не политическая партия, группа крови, а тем более не родословная. Мы же не собаки, в конце концов. Мы же люди вроде. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
А сейчас послушаем новость от моего коллеги Егора Устинова.
Состояние освобожденных из российского плена украинских моряков удовлетворительное. Об этом сообщил начальник главного военного госпиталя Анатолий Казмирчук, передает пресс-служба Министерства обороны Украины. По словам начальника госпиталя, всем морякам провели обследование и назначили поэтапное лечение. Военным также оказывают помощь психологи и военный капеллан. Напомню, в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых Россией украинцев, 11 политзаключенных и 24 военнопленных, моряки и работники СБУ. В Россию перед 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления. По последним данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму. Кроме того, по данным СБУ, еще 227 украинцев удерживают на оккупированной части Донбасса. Франция предлагает провести саммит Нормандской четверки в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ледриан на пресс-конференции в Москве. Ледриан считает, что освобождение пленных, в том числе 24 моряков, является конкретным результатом, который поощряет Франция. Также министр заявил, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений. Напомню, в последний раз переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе на уровне лидеров стран Нормандской четверки России, Украины, Франции и Германии проходили в Берлине в 2016 году. В Донецкой области появится почетное консульство Латвийской Республики. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, консульства Латвии на Донбассе могут создать уже в ближайшее время. Консульство позволит углубить культурный обмен между странами, заявил чрезвычайный полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрий Спойканс. Консульство планируется создать в Славянске. Уже известно, что одним из кандидатов на должность почетного консула Латвии на Донбассе является Александр Павенко. Окончательное имя консула будет объявлено после согласования с украинской стороной, объяснили в пресс-службе администрации. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Спасибо, что были с нами, друзья. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».